Настало время открыть снова Слово Божье и изучать Священное Писание. Скажу вам больше. Ко мне подходили многие люди и уже спрашивали, а что будет после отъезда моего. Я вам хочу сказать, что мы думаем об этом, и мы думаем о том, как сделать так, чтобы каждую субботу, утром и вечером, здесь, на этом месте, можно было бы продолжать изучать Священное Писание. Мы сейчас ведем интенсивную работу и переговоры о том, чтобы Институт иудейско-христианских взаимоотношений продолжил свою работу в городе Киеве. И я думаю, что на следующей неделе мы сможем вам дать конкретную информацию. Но уже известно то, что мы планируем продолжать наши субботние встречи здесь, на этом месте. И в следующую субботу тоже мы приглашаем всех утром на изучение Священного Писания. Вот праздники Господни. Священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. Это тема нашего сегодняшнего размышления. Что это за праздники? О чем здесь идет речь? Известный богослов и ученый, автор многих книг по теологии и истории Ветхого Завета, Ричард Дэвидсон, так сказал однажды в одном из своих выступлений. Он сказал: «Если бы у меня отобрали Библию, и была бы возможность вырвать одну страницу из Библии для себя, чтобы сохранить ее, я бы вырвал вот эту главу». Это книга Левит, 23 глава. Почему он сделал бы такой выбор? Я надеюсь, что в конце нашей лекции мы узнаем, по крайней мере, немножечко окунемся вот в эту атмосферу и узнаем, почему эта глава настолько важна и настолько универсальна. Итак, давайте посмотрим, какие праздники упоминаются в этой важной главе. Вот первый из них. В первый месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. В 15-й день того же месяца, 7 дней ешьте опресноки, и первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не делайте, и в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не делайте. О чем здесь идет речь? Какой-то первый месяц, какой-то 14-й день. Может быть, кто-то уже знает, о чем идет речь. Но я все же объясню. Дело в том, что в Библии принята система так называемого лунно-солнечного календаря. Что это такое? Это означает, что год идет по Солнцу, то есть один год – это обращение Земли вокруг Солнца, однако же месяц идет по Луне. То есть период обращения Луны вокруг Земли. И он равняется приблизительно 27 дням. Что из этого происходит? Мы видим, что месяцы короче, год получается короче, и поэтому в определенный период, раз в 4 года, появляется високосный год, но в отличие от нашего високосного года, добавляется один месяц. Давайте я вам попробую продемонстрировать это. Что же это за 14-й день? О, видно черные буквы? Очень плохо, но, к сожалению, это, наверное, максимум, что я не смогу сделать. Вы видите, если открыть... этот год, 2001 год, то мы с вами увидим, что Пасха отмечалась в этом году 14-го Нисана, и этот 14-е Нисана выпало на 7 апреля. Если мы провернем и посмотрим следующий год, то Пасха в следующем году выпадет у нас на 27 марта. Видите, как идет значит, определенные периоды. То есть что мы с вами, то есть это определенный календарь, именно этот календарь, он используется в Библии. Но не самое главное с этим календарем, не самое важное с ним. Важнее всего нам понимать, что же происходило в этот день. Что это за Пасха Господня и какая связь, какую роль она играет для нас сегодня. Что ж, посмотрим описание пасхального ритуала, который дан нам в книге Исход, 12 глава. Вы видите, как интересно? Это самый первый праздник, и дан он был израильскому народу еще даже до постройки святилища. Итак, о чем же здесь идет речь? Скажите всему обществу сынов Израиля, в 10-й день сего месяца пусть возьмут каждый одного агнца по семействам своим, по агнцу на семейство, и пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут его и помажут крови его, и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное в огне, с пресным хлебом и горькими травами пусть съедят его. Ешьте его так. Пусть чресла ваши будут перепоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Интересные слова. Никогда такого, наверное, многие не видели, и не думали, что именно это является Пасхой. Однако именно это и таким образом выглядел изначально этот праздник. Этот день, когда народ израильский должен был выйти из Египта. И когда уже 9 чудес Господь совершил, и 10-м чудом должна была быть казнь египетская, потому что фараон не желал отпускать народ. Все первенцы должны были погибнуть. Вы спросите, жесток ли Господь, делая такие вещи? За что виновны эти первенцы, что они должны были погибнуть? Но посмотрите, как показывает здесь Господь. Пусть кровь будет на косяках дверей, в домах тех, кто не желает, чтобы первенцы были уничтожены. Вы понимаете, это, к сожалению, проблема. Проблема нашего человеческого упрямства. Когда Господь много раз обращается к нам, и мы не реагируем. Но Господь вынужден идти на самые крайние меры. Господь желает сделать все, чтобы привести человека к Нему. И наступает момент, когда после долгих и многих раз предупреждения Господь ставит человека перед выбором. Или смерть, или выбор. Жизнь или смерть. Был один такой случай, который описывали один мой знакомый, мой руководитель в свое время. Его супруга, сестра ее, муж у нее был страшным алкоголиком. Он пропивал все. Он выносил все из дома. Он избивал жену и детей. И не знали, что с ним делать. Но наступил час, когда врачи установили, что ему останется жить всего несколько недель. И у него был страшный цирроз, сопровождавшийся ужасными болями. И он в этот момент возопил Господу и сказал: «Господи, если Ты избавишь меня от этой боли, я покаюсь и последую за Тобой и брошу пить». Господь избавил его от этой боли. И человек покаялся. Таково наше упрямство. Пока нам не станет очень больно, мы очень часто не обращаемся к Богу и не желаем остановиться на путях наших. Вы знаете, то же самое было в Египте. Моисей пришел к фараону, говорит: «Отпусти народ мой». Фараон говорит: «Нет». Бог проказал 9 различных чудес, где явно было видно сила Его. Когда, например, на Египет налетели мошки и чародеи фараона, и пришли к нему и сказали: «Это перст Божий». Но никто не реагировал. Когда выпадал град, те египтяне предупреждали же, и те египтяне, которые убрали скот, их скот не погиб. Но опять их сердце осталось каменным. И вот теперь Господь делает последний призыв. Он обращается не только к израильскому народу, находящемуся в плену. Потому что дальше в книге Исход, 12 глава, написано: «Если пришелец захочет принимать Пасху, обрежь его и пусть присоединяется». Это очень важный момент. Потому что Господь в этом показывает и дает человеку последний выбор. Если вы помажете косяки ваших дверей кровью Агнца, то ваши первенцы будут живы. Это так легко. Просто надо поверить этому предупреждению. Да, есть угроза. Да, первенцы погибнут, но это не надо никакие платить там огромные деньги, ничего не надо строить. Только поверить, что надо взять этого агнца, заколоть, кровью помазать косяки дверей, и первенец будет жив. Вы понимаете? Кто-то говорит, что в Ветхом Завете спасение было только через исполнение заповедей. Вы видите здесь, что это не работает. Да, был определенный ритуал, был определенный образ, но для того, чтобы реально иметь жизнь, нужно было просто поверить Богу. Те из нас, кто были на лекции, когда мы задавали вопрос, почему Мессия должен был умереть, мы показывали вам историю Авраама. О том, как Господь показал Аврааму суть плана спасения через заместительную жертву. Когда кто-то должен был умереть вместо Авраама, вместо Исаака, чтобы Исаак был жив. Вы посмотрите, здесь то же самое. Агнец должен был умереть вместо первенца, чтобы первенец был жив. Вот почему апостол Павел в послании к Коринфянам абсолютно правильно показывает нам значение этого праздника. Он говорит, наша Пасха Христос заклан за нас. Вы понимаете? Он говорит правильно. Агнец был Пасхой Господней, он умер вместо первенцев. Сегодня есть тот, кто является исполнением этого пророчества. Сегодня есть Агнец Божий, который умер вместо нас. Интересно, мы зададим себе вопрос. А что нам делать с этим праздником? Неужели действительно надо сейчас брать агнца, заколоть его, мазать кровью косяки дверей? Вы знаете, даже в иудаизме понимают нелепость этого всего. Сегодня проводят пасхальный седер. Но на этом пасхальном седере нет даже куска баранины. Потому что понимает, что это невозможно. Но что возможно? Давайте посмотрим. Кто-то может сказать другой момент. Может быть, это еврейская Пасха, о которой ты нам говоришь? Может быть, есть какая-то другая, мы привыкли по-другому, мы привыкли печь куличи, кропить их святой водой, может быть, что-то Христос установил. Давайте посмотрим, давайте увидим. Вот что пишет нам евангелист Матфей. В первый день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему, где велишь нам приготовить тебе Пасху? Вы видите? Ученики предложили Иисусу отпраздновать вот эту, как некоторые называют, пресловутую еврейскую Пасху. Иисус что, противится? Он сказал им, пойдите в город к такому-то и такому-то и скажите ему, учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел Иисус, и приготовили Пасху. Вы видите? Однако, те из вас, кто немножко читали Евангелие от Матфея, наверное, знают, что с этого начинается то, что в христианстве имеет название «Тайные вечери». И картину эту мы все видели. Так вот, я хочу вам сказать, что это было не что иное, как Пасха. Но только на этой Пасхе Иисус делает нечто другое. Он вводит новый символ. Потому что Он на следующий день будет тем агнцем. Не нужно более приносить агнца. Но он вводит новый сей. Он дает хлеб и говорит, все тело мое за вас сломимое. Он дает вино и говорит, все кровь моя за вас пролита. И говорит, делайте сие в моем воспоминание. Вот оно, то, что называется Пасхой. Нигде в Библии не прочитаете про яйца. Нигде в Библии не прочитаете про куличи. Но вот установление Иисуса мы должны исполнять. Это один из праздников. Это первый праздник. Праздник, указывающий непосредственно на смерть Иисуса. Смерть Иисуса за наши грехи. Но давайте посмотрим второй праздник. Вернемся к книге Левит, 23 глава. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, и он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение, на другой день праздника вознесет его священник». Когда это было? На третий день после заколания пасхального агнца приносился первый ячменный сноп. Это звучит здесь, на Украине, весьма странно. Мы с вами посмотрели, в этом году Пасха была когда? 7 апреля. Какой ячмень 7 апреля? Звучит странно. Но мы ведем речь о территории, которая несколько южнее. И именно в марте-апреле собирался первый урожай. Первый урожай зерновых. И поэтому по этому поводу устраивался праздник. Праздник, о котором мы упоминали вчера. Мы говорили, что когда в субботу мы встречали, мы положили хлеб и сказали: «Благословен Господь Бог, Царь Вечный, выводящий хлеб из земли». Господь желал, чтобы люди ни в коем образом не присваивали себе заслуги по выращиванию урожая. Поэтому он говорит: «Возьмите первый сноп и вознесите его». Священник, приходили процессии из всех городов израильских, приносили этот сноп священнику, и каждый священник брал этот сноп и вот таким вот образом покачивал его перед жертвенником в присутствии Господа. Вот это покачивание или потрясание означало две вещи. Во-первых, посвящение. Во-вторых, связанное с этим, благодарность и как бы сознавание того, что это идет от Господа. Вы знаете, какой интересный парадокс? Что случилось на третий день после Пасхи в 31 году нашей эры? Воскрес Иисус. Он воскрес, кстати говоря, не на Пасху. Пасха уже прошла. А воскрес именно вот в этот праздник. Праздник первого снопа. Он воскрес как первенец. Написано так в книге Откровения, 1 глава. И 5 стих. От Иисуса Христа, который есть свидетель верных и первенец из мертвых. Вот он, этот первый сноп. Вы знаете, также, если читали Евангелие от Матфея, то там написано, что вместе с Иисусом воскресли еще некоторые люди, которые были похоронены уже. Это было великое знамение. Именно эти люди вместе с Иисусом Они были вот этими колосьями, вот этим первым снопом, первой жатвой Божьей победы над грехом и смертью. И благодаря этому первому снопу мы имеем надежду. Этот первый сноп являлся как бы предвосхищением большого урожая. И следующий праздник был именно посвящен большому урожаю. Читаем дальше. Левит, 23 главу. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7 недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу от жилищ ваших, приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте себе агнцев без порока, однолетних из крупного скота, одного тельца и 2 овнов, да будет этого всесожжение Господу. И хлебное приношение, возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая перед Господом вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. Это будет святыней Господа. Священник, который приносит это, принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание, да будет у вас. Никакой работы не делайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших. Вы видите, снова еще один праздник урожая. Урожай зерновых, который в той местности, в Палестине, завершается как раз где-то в июне. Это полный сбор урожая. Пшеница и другие культуры, бобовые, собираются в этот день. И опять Господь говорит: принесите мне возношение. Празднуйте это с честью для меня, потому что я произвожу хлеб из земли. Однако заметьте очень важную вещь. Кроме хлебов, в этот праздник приносятся еще и агнцы. Приносится жертва, указывающая на Иисуса Христа. Почему? А вот почему. Дело в том, что вот эта заместительная жертва тоже является Творцом. Апостол Иоанн в своем Евангелии пишет: «Вначале было Слово, и Слово было Богом, и у Бога и Слово было Бог. Все через Него начало быть». Господь творил этот мир через Иисуса. Через того, кто умер за наши грехи. И вот через это прообразное служение пытается Господь показать. Не только Бог выводит хлеб из земли, но без заместительной жертвы это тоже бы не имело места. Однако очень интересная особенность праздника Пятидесятницы. Мы знаем, что 14-го Нисана был исход израильского народа из Египта. И они вышли и направились в пустыню, пересекли Черное море,
Под водами этого Красного моря погибла армия фараона. Они перешли на Синайский полуостров и подошли к горе Синай. Там Господь повелел Моисею взойти на гору для того, чтобы получить закон, который он написал своим перстом на каменных скрижалях. Разница между этими двумя событиями равняется 50 дням. Интересное совпадение. Исход, народ вышел, праздник Пятидесятницы, народ получил закон. Вы знаете, опять же сегодня празднуется праздник Шавуот. В иудаизме никто не приносит квасные хлеба, никто не приносит в жертву агнцев, понимают, что это невозможно, но понимают и отмечают это как годовщину того, что Господь дал свой закон. Удивительно, но факт, когда Господь дал свой закон. Богословы говорят так, это день образования, христианские богословы говорят, это день образования ветхозаветней Церкви Божьей. С этого момента Господь начинает давать законы свои, строить святилище. Это первый урожай. Урожай последователей Божьих. Очень удивительно, что именно на этот день что-то произошло и после смерти Иисуса Христа. Вот как пишет нам книга Деяния апостолов 2 главе. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Вы видите, это говорится об учениках Иисуса. И вот именно на этот день сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожного и всякого народа под небом. И когда сделался этот шум, собрался народ, пришел в смятение, ибо каждый из них слышал их, говорящих в его наречии. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим собственное наречие, в котором родились?» О чем здесь идет речь? Дело в том, что праздник Пятидесятница, точно так же, как и праздник Песах, был одним из тех дней, в который народ должен был прийти в Иерусалим на поклонение Господу. Тогда многие жили далеко, но Господь все равно говорил, три раза в году сделай. Придите в храм на поклонение Господу. Пятидесятница или Шавуот был одним из таких праздников. Но в первом веке нашей эры была очень такая сложная ситуация. Много иудеев долгое время жили в диаспоре. Эта диаспора образовалась после Вавилонского плена, и поэтому многие евреи не вернулись обратно в Израиль, а они жили там на востоке, в Персии, но они приходили в храм на поклонение Господу. Также была диаспора в Египте, образовалась диаспора в Греции, и люди рождались уже там, они уже не говорили на иврите, но Они говорили на своих языках, приходили в Иерусалим, не понимали друг друга. И вот тут происходит это чудо. Каждый из них слышит собственное наречие. И удивляется, ведь они же галилеяне, они говорят должны на арамейском. Как они так вдруг взяли и один на персидском говорит, один на греческом? Это было чудом Божьим, которое открыло путь к образованию большого движения последователей Иисуса Христа. И как ни удивительно, но факт, это было в рамках иудаизма. Это были иудеи, которые слышали это и дивились. А потом Петр выступил перед ними. Он рассказал им об Иисусе. Они, умилившись сердцем, сказали, что нам делать, мужи, братья? И тогда присоединилось Господу около 3000 человек. Вот он урожай. Урожай последователей. Вот это Пятидесятница. Вот этот праздник и его исполнение. Как говорят христианские богословы, если праздник Пятидесятницы Ветхозаветней послужил началом Ветхозаветней Церкви, то Новозаветний праздник открыл путь Новозаветней Церкви. Это был новый урожай последователей. После того небольшого снопика Господь привел еще многих к себе. Это весенние праздники. Они были празднуются в марте-апреле и в мае-июне. Однако есть и второй цикл праздников. Так называемые осенние праздники. Это очень интересные праздники, потому что некоторые из них еще до сих пор не нашли своего исполнения. Вот о чем идет речь. Итак, возвращаемся к книге Левит, 23 глава. «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труд, священное собрание, никакой работы не работайте, приносите в жертву Господу». Седьмой месяц. Это интересная дата, потому что это так называемый месяц Тишри. Первое Тишри сегодня в Израиле и в иудаизме празднуется как Рош Ашана или Новый год. Однако, вот о чем здесь, как он назывался в Библии. Первый день седьмого месяца – праздник труб. Священное собрание – трубите трубой. Труба – это очень важный символ. Если вы откроете симфонию, алфавитный указатель Библии или по компьютеру поищите, вы обнаружите три значения, когда употребляются три ситуации – когда употребляется трубный звук. Первая ситуация – это во время войны. Вторая ситуация – это во время коронования царя. И третья ситуация – это во время суда. Трубный звук, раздающийся в первый день седьмого месяца, являлся предвестником самого важного праздника, или это даже не праздник, я назову самого важного события во всей ритуальной системе ветхозаветных праздников и храмового служения. Это событие называется по-еврейски Йом Акипурим, или, как по-простому говорят, Йом-Кипур. Вот как это о нем описан, как описывается он в синодальном переводе книга Левит, 23 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, так же в 9-й день 7-го месяца день очищения». Вот что значит Йом-Кипур. День очищения. «Да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа, Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. Смиряйте души ваши с вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу». Это очень интересный текст. 9-й день 7-го месяца называется каким днем? Субботой. Никакого дела не делайте, да? Вы видите, у нас также есть некоторые и другие праздники, в которых нельзя было никакого дела делать. Посмотрите, Пятидесятница, вот. Никакой работы не делайте. Видите? На Пасху такого не написано. На первый день опресноков написано. Вы видите? Что-то здесь интересное у нас есть. Я вам показывал иудейский календарь. Скажите, пожалуйста, если вы не захотите, чтобы я опять им открыл, я открою. Но так, на основании того, что мы смотрели, как у нас Пасха, праздник двигается. Будет ли у нас 9-й день 7-го месяца всегда выпадать на субботу?
Нет.
Однако же этот день называется субботой. Вы видите? Оказывается, в Библии, в ритуальной, в Ветхом Завете, в Торе, есть два значения слова «суббота». Есть суббота еженедельная, а есть суббота ежегодная. О чем я это веду речь? Посмотрите текст, который пишет апостол Павел, который смущает очень многих. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячи, или субботу. Это есть день будущего, а тело во Христе». Некоторые говорят, ну хорошо, на этот текст конкретно говорит, что суббота отменена. Ну давайте посмотрим на высказывание. Никто не осуждает вас за что-то. Что это значит? Если я говорю, никто не осуждает вас за то, что вы что-то делаете, о чем я говорю? Прекратите это делать. По-моему, этот текст наоборот говорит, продолжайте это делать. Но тут есть, конечно же, очень тот четкий момент. Это тень будущего. Вот это слово «тень будущего» меня очень интересует. И дальше написано «а тело во Христе». Давайте зададим себе вопрос. Что-то странное. Я почему-то, открывая заповедь четвертую, не могу в ней никак увидеть, что это тень будущего. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день 7-й суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела. Ни сын, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. И дальше объясняется почему. не написано, потому что это тень будущего, но написано что-то совершенно другое. «Ибо в шесть дней создал Господь небо, землю и все, что в них, а в седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». Скажите, вот эти глаголы «создал», «почил», «благословил» в каком времени написано? В прошедшем. Это было в прошлом. Заповедь о субботнем дне говорит нам, чтобы мы праздновали субботу в честь того, что Господь сделал в прошлом. А что же это за тень будущего? А мы только что посмотрели. Тень будущего, тело которого во Христе являются некоторые праздники. И новомесячие, и вот этот праздник, и Пятидесятница, и Пасха. Все эти праздники воплощаются во Христе. Они были тенью, точно так же, как мы когда-то смотрели послание к евреям, показывали скиния, храм израильский был тенью будущего, образом, точно так же и эти праздники являются образом чего-то. Этот ритуал является образом чего-то реального. Вот что значит тень. И именно поэтому апостол Павел говорит и о праздниках, и о субботах. Есть праздники, которые не являются субботами. Есть праздники, в которых нельзя было ничего делать. Однако же апостол Павел именно о них говорит, это тень будущего. Но посмотрим на... Вернемся к нашему празднику, который называется Йом-Кипур. Это очень важный праздник. Это центральный праздник всей храмовой системы. И к большому сожалению, сегодня никто не может реально говорить о его значении. В иудаизме крутят вокруг петушка, в христианстве об этом молчок. Что, в чем же дело? Давайте откроем книгу Левит, 16 глава. Ибо в ней рассказывается очень подробно о том, что это за праздник. Итак, читаем. «Говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аарона, когда они, приступив пред лице Господне, умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, а над крышкой я буду являться в облаке». Вы видите, какая интересная особенность. Моисей говорит Аарону, мы говорили с вами о том, что святилище имеет три как бы отделения, да? Внешний двор, вот он, где жертвенник, вот святое, и вот святое святых. Если жертвы во внешнем дворе приносились каждый день, светильник, минора возжигался каждый день, жертвенник благовонных курений приносилось каждый день, а хлебы приносились на стол каждую субботу, то вот это отделение, последнее, третье, оно было недоступно. Туда мог заходить только первосвященник и именно на Йом-Кипур, на день очищения. Вот как это происходило. Вот вкратце суть этого ритуала. И возьмет двух козлов и поставит пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит жребий Аарон об обоих козлах, жребий, и один жребий для Господа, а другой для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и понесет его в жертву, принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать в пустыню для отпущения. Вы знаете, в этом тексте есть очень много интересных моментов. Вот это слово «отпущение». Это слово взято из греческого перевода, но Ветхого Завета, Септуагинты. Однако же оно не отражает этого истинного значения того, что здесь сказано. Именно поэтому очень многие богословы, я даже удивляюсь, говорят, что козел отпущения символизирует Иисуса Христа. Но давайте задумаемся, так ли это? Я вам скажу, как это слово «отпущение» звучит в оригинале. Оно звучит как «Азазел». Вы читали книгу Булгакова «Мастер и Маргарита»? Там есть такой герой, его звали Азазелло. Это очень добрый герой? Ни в коем образом. Это символ сатаны. Сегодня для того, чтобы, как говорится, выругать человека самым грязным ругательством в иврите считается «иди к Азазеллу». Потому что это символ зла. Я удивляюсь, как некоторые богословы могли приписать Иисусу Христу, чтобы он стал козлом отпущения. Что такое козел отпущения? Козел отпущения даже в русском языке это тот, на кого все в конце концов пало, и он во всем виноват. Вы понимаете? Давайте задумаемся внимательно, что происходит. Ко мне подходят некоторые люди, спрашивают, неужели Иисус Христос может простить Сталина или Гитлера, если бы они покаялись? Это, конечно, очень сложный вопрос и так далее. Но давайте подумаем. Вот человек-убийца. Иисус может простить убийцу. Но означает ли, что если Иисус взял на себя наказание убийца, теперь он является убийцей? Вы понимаете, это нелогично. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, ибо не знавшего греха он сделал жертвою за грех. Вы понимаете? Иисус Христос только лишь жертва за грех, но греха он не знал. В этом мире есть другой родоначальник греха. В этом мире есть тот, кто должен понести окончательную ответственность за свои злодеяния. Это Азазел. И на него, в конце концов, возлагаются все грехи. Именно поэтому два козла. Два. Один козел для Господа приносится в жертву, а другой не приносится в жертву. Он отсылается туда, для того, чтобы умереть собственной смертью. Для того, чтобы погибнуть там. Давайте посмотрим, что делает первосвященник вот здесь, во святом святых, перед крышкой ковчега. Это очень интересный ритуал. Итак, и возьмет горящих уголья в полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом своим Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти внесет за завесу, и положит огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. Вот это слово «крышка» – это, к сожалению, не самый хороший перевод, обозначающий вот эту вот верхнюю часть ковчега. Посмотрите. Как показывает нам здесь, извините, фильм, вот этот момент. Вы видите, внутри ковчега что находится? Скрижали закона. А вот здесь вот эта вот так называемая крышка, на которой два херувима, на которой почивает слава Божья. Слово очень интересное. Оно на еврейском звучит как кафорт. И даже Лютер, у него были проблемы, он делает перевод на немецкий, он не знает, как перевести это слово, и он вводит термин, который, пожалуй, логично звучит. Он называет это место престолом благодати. Или же, более простыми словами, это место умилостивления или благодати. Вы видите, как совмещается в присутствии Божьем и закон, и благодать. Внутри ковчега закон, верхняя часть ковчега символизирует благодать. И вот смотрите, что происходит. Заколет козла в жертву за грех за народ и внесет кровь его за завесу и сделает с кровью его то же, что сделал с кровью тельца. И покропит ею на крышке и пред крышкою. И тогда только, когда кровь этой жертвы за грех касается места благодати, очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Вы видите, только тогда это происходит. Раз в год кровь жертвы за грех, касаясь престола Божьего, очищает святилище от всех нечистот и грехов сынов Израилевых, которые накапливаются за год. Вы помните, когда мы показывали с вами жертву за грех? Мы показывали, что священник должен был внести, и каждый грешник, приходящий к Богу, приносил эту жертву, и священник вносил эту жертву во святилище. Сколько можно? И вот в этот день все эти жертвы возлагались на козла. Все эти грехи возлагались на козла, который должен был быть отдан Азазелу, дьяволу, виновнику всех грехов. Давайте посмотрим дальше. Заметьте очень интересную особенность. Как развивается у нас это последовательность израильских праздников. Посмотрите Пасха. Вы видели, в Пасхе упоминается имя священник? Ни разу. Там приносится агнец, там священника нет. Потом первый сноп, там уже есть священник. Потом Пятидесятница, там еще тоже его роль. А в конце концов на Йом-Кипур священник выполняет главную роль. Вы заметили эту нарастающую последовательность? С каждым новым праздником возрастает роль священника. Давайте вспомним о том, о чем говорили мы на прошлых лекциях. Этот псалом Давида, пророчески предсказывающий роль Иисуса не только как жертвы, но и как священника. Посмотрите, клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Посмотрите, исполнение. Апостол Павел, посланник евреям, говорит, притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, кто сей? Иисус, как пребывающий вечно, имеет священство неприходящее. Вы видите, показано в этих праздниках то, что в реальности произошло после распятия Христа. Будучи распят, принесший себя в жертву, Иисус вознесся на небеса для того, чтобы стать священником для нас. Знаете, очень часто, и я даже такое слышал от серьезных богословов, допускается ошибка. Все говорят, спасение наше закончилось там, на Голгофе. Но, дорогие друзья, на Голгофе путь нашего спасения только начинается. На Голгофе была принесена жертва, прощающая наши грехи. Но мы говорили с вами. Мы говорили с вами о том, что прощение еще не означает все. Как нам избавиться от наших пороков? Как нам избавиться от пристрастий, которые нас контролируют? Есть сегодня путь. Потому что тот Иисус, который умер за нас, в отличие от жертвы, которая умерла, и все, Он воскрес. Он жив, и поэтому сегодня мы можем идти ко спасению. Мы можем получить не просто прощение, но и очищение. Вы заметили, когда говорится о Йом-Кипуре, не говорится день прощения. Прощение произошло на Пасху. Но на Йом-Кипур произойдет очищение. На Йом-Кипур произойдет то, что мы сможем гарантировать. Сегодня мы не можем гарантировать. Мы согрешили, мы говорим, Господи, дай силы, прости. Но можем ли мы сказать, все, раз я попросил прощения, я уже теперь этого делать не буду. Кто может гарантировать? Мы нуждаемся в очищении. Мы нуждаемся в том, чтобы сила Божья избавила нас от всех этих грехов и пороков. И поэтому Йом-Кипур является великим символом этого. Он показывает нам силу Иисуса Христа. Апостол Иоанн пишет, а если кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Кто-то подумает, ходатай, что это значит? Неужели Иисус ходит перед Богом и уговаривает Его простить нас? Бог нас, получается, не любит. Вы знаете, сегодня ко мне подошел человек и говорит, я не говорю о Святом Духе. Я скажу пару слов. Вот это слово ходатай, оно по-гречески звучит как параклитос. И то же самое слово употребляется и переводится как утешитель. А слово утешитель в Новом Завете используется очень-очень много раз, к
как Дух Святой.
Вы понимаете, Иисус не является каким-то, понимаете, способным войти через черный ход к Богу. Не в этом суть. Суть в том, что Иисус является нашим утешителем. Да, мы имеем слабости. Эти слабости проявляются в нас. Мы просим прощения, и мы падаем в дух. Сатана хочет нам сказать, что мы никогда не преодолеем в себе это. Но у нас есть утешитель. Он способен нам дать не просто какое-то такое утешение, успокоение души, но он способен нам дать реальное утешение. Он готов работать над нами сегодня, сейчас, чтобы мы избавились от наших пороков, чтобы мы были чистыми от них, чтобы мы были свободными от наших греховных желаний и страстей. Он сейчас ожидает нас. Он уже простил нас, но он хочет еще и очистить нас. Готовы ли вы следовать за Иисусом? От Голгофы в небесное святилище, для того, чтобы получить это очищение и избавление.